Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, речь идет у нас о пятой заповеди закона. В прошлый раз мы говорили о том, что, продолжая разговор об этой заповеди, о том, что не только эта заповедь регламентирует, регулирует отношения непосредственно к родителям. Мы видели, что вообще отношения, скажем, отцовства, они больше, шире, чем отношения только к родителям. И в конце концов, всякая власть, всякое начало, оно восходит к источнику всего, к Отцу Светов. И поэтому, в конце концов, эта заповедь является как бы преломлением человеческой среде первой заповеди закона. То есть, в конце концов, почитание родителей, как и почитание всякого отцовства, всякого начала, оно, в конце концов, является в исходе, в результате это является почитанием Бога. И в прошлый раз мы говорили о том, как это преломляется в почитании к духовным наставникам, к священникам. И закончили мы ссылкой на апостольские канонические правила, которые говорят о том, что человек, который досадит священнику, он не должен досаждать священнику и досадить священнику. Он не должен оставаться в церкви, он должен быть извергнутым вон, отлучен быть от церкви. И в этих же самых апостольских правилах сказано и про власть. Скажем, правило 84 то же самое говорит в отношении к светской власти. То есть человек, который не почитает светскую власть, по апостольским постановлениям должен быть отлучен от церкви. И, естественно, если мы задумаемся над тем, что такое почитание власти, то особенно в мировоззрении первых христиан, в мировоззрении до Христовых, когда действительно царь, он правитель, он считался отцом народа, защитником народа, тем человеком, который предстоит пред Богом за весь народ. Скажем, в книге пророка Иезекииля, когда говорится о пастырях, под пастырем подразумевается не столько священники, сколько именно вожди народа, потому что по преимуществу именно от них зависела тогда жизнь, процветание, духовное преуспеяние народа. Когда не было разделения между светской властью и духовной, в том смысле, что вместе они отвечали за духовное развитие Израиля, за то, чтобы Израиль исполнял волю Божию, за то, чтобы руководить этим народом, ведя его по путям воли Божьей. И вот в силу этого, по преемственности, мы видим, что почитание власти вообще, оно столь же важно, столь же необходимо христианину, столь же неотъемлемая часть духовно-нравственной жизни христианина, как и почитание духовенства, почитание священников, духовных наставников и почитание родителей. Ведь Бог есть верховная власть, и нет власти не от Бога, и Он дает власть кому хочет. И в этом почитании властей мы почитаем, разумеется, не непосредственно ту личность, которая сейчас находится во главе власти. Мы почитаем власть как таковую. Мы смиряемся перед промыслом Божьим, мы смиряемся перед определением Божьим, перед властью как таковой, перед самим началом. Мы, смиряясь, мы почитая светскую власть, почитая, в принципе, власть как некое начало, которым мы обязаны по воле Божией подчиняться, мы тем самым просто занимаем долженствующее место. Мы свидетельствуем тем самым, что не от нас зависит все в этой жизни, что Бог определяет каждому свое время и свое место. Мы, почитая власть, смиряемся и почитаем именно сам источник всякой власти. Мы смиряемся перед верховной властью Бога и доверяем Ему, так же, как в отношении родителей, с которыми, быть может, меньше это требование вызывает пререканий, хотя в последнее время все чаще приходится слышать недоумение и в отношении почитания родителей, как, например, почитать отца, если он не совсем, ну, скажем так, благочестивый, не совсем хорош. Вот такой вопрос приходит ребенок и говорит, вот мой отец, он делает, ну, скажем, он ведет не совсем трезвый образ жизни. Вот Христос заповедовал всем быть благочестивыми, а мой отец, он выпивает, он хулиганит, он кричит, он ведет себя не совсем достойно. Вот такого отца мне почитать или не почитать? И, конечно, каждый ответит в меру своей духовной просвещенности, но чаще все-таки приходится слышать, что, конечно, надо почитать его, надо уважать его, потому что в лице его мы почитаем Бога, даровавшего нам этого Отца, который, как бы каким бы он ни был, все-таки хотя бы изредка хоть что-то в отношении нас, свои отцовские свойства он проявляет, он исполняет. И чаще всего мы, конечно, до сих пор услышим, что да, такого отца все равно надо почитать, за него надо молиться, но нужно и его почитать. Хотя можно услышать и другие сейчас уже рассуждения на эту тему. Но так вот, если можно почитать и должно почитать любого отца, то, значит, мы также должны, дальше проводя эту линию, точно так же почитать и священника, или мы должны почитать только хорошего священника, а плохого священника почитать не должны. Мы должны ему честно в лицо сказать, что он плохой священник и нашего уважения недостоин. Или все-таки мы должны его почитать, потому что он почтен саном священства, и не наше дело судить священника, есть и над ним власть, которая решает, что правильно, что неправильно. Вот, точно так же можно распространить не только на священника, на епископа и даже на патриарха, и решать, а достоин ли он или недостоин. Если достоин, то значит уважать его, если недостоин, то не уважать его. Понимаете, мы почитаем власть как власть, либо мы допускаем судить о том, достойно или недостойно тот или иной человек занимает эту власть. И, конечно, если в отношении к отцам еще можно встретить более или менее единодушие, что да, все равно отцов почитать надо, то в отношении к светской власти такого единодушия давно уже нет. Люди считают, что они должны почитать только хорошую власть. И как-то не замечают, что на самом деле по Слову Божьему, по свидетельству, по откровению Божьему, это все проявление одного начала, это однопорядковые вещи, что мы почитаем власть, мы почитаем священническую власть, и мы почитаем светскую власть, просто как власть, просто как некое начало. Скажем, в послании апостола Иуда очень ясно на этот счет сказано, что люди в принципе, вот, гордые и ропотники, они в принципе отвергают всякое начало. И в этом пафосе рассудить хорошая власть или нехорошая власть именно и проявляется вот это стремление поставить себя на место некоего начала. Это я имею право судить, кто достоин быть отцом, священником, правителем, а кто недостоин быть отцом, священником и правителем, либо я допускаю возможность решать, кто из них достоин, а кто недостоин, либо я не имею такой возможности решать, кто достоин или недостоин, и я смиряюсь перед определением Божьим и почитаю того человека, который поставлен надо мной. Скажем, у апостола Петра в посланиях есть такое рассуждение, оно, в принципе, достаточно хорошо известно, хотя столь же успешно хорошо и забывается, о том, что апостол требует почитания господ не только добрых, но и суровых, жестких, потому что и в контексте рассуждений ясно видно, что важно не лицо, не качество хозяина, господина, правителя, а важен сам факт послушания. В конце концов, фарисеи и Понтий Пилат, книжники и священники, которые распяли Иисуса Христа, были никуда не годны, но он послушался той воли, которая определила ему страдать Господу. И в послании к филиппийцам мы слышим, что вот этот же принцип послушания даже до смерти, он применим каждому христианину. И важно именно услышать, что речь идет не о почитании хорошего отца, хорошего священника и хорошей светской власти, а о почитании всего этого как такового, как некоего принципа, за которым всегда в этом вера наша стоит промысел Божий. И, конечно, если мы откажемся от такой системы ценности и системы, скажем, оценки, то тогда чем мы отличаемся от неверующих людей? Хорошие правители, хорошие отцы, хорошие священники, хорошие наставники, они по естеству всегда и везде снискивают уважение. Их уважают именно потому, что они хорошие, их почитают именно потому, что они благочестивы, потому что они мудрые, потому что они честные, бескорыстные. Такие правители сами по себе достойны всякого уважения, и нет никакой нужды требовать еще отдельного почитания в отношении их и связывать это почитание так решительно с исполнением воли Божьей. И язычники, и грешники также почитают людей, которые пекутся об их духовном или физическом благе. То же самое, скажем, применимо к той заповеди, которую говорит Христос в Нагорной проповеди. Любить любящих, какая же в этом награда? Что же в этом христианского? И если человек любит того, кто любит его, любить того, кто тебя ненавидит, любить того, кто причиняет тебе зло, любить того, кто гонит, убивает тебя, кто причиняет тебе всяческого рода страдания, вот это действительно невозможно по естеству. И здесь требуется верность Богу и немалая благодать Божью. Точно так же, если это требуется совершенством Евангелия, любовь ко всем, даже тем, кто ненавидит меня и всеми силами ищет причинить мне скорбь, даже их требуется любить, то какие могут быть сомнения в отношении почитания того или иного элемента власти, того или иного начала, потому что в духовном, так скажем, срезе, вот если посмотреть на те духовные движения, которые возникают или сопровождают те или иные социальные движения человека, то мы увидим, что всякий раз, когда человек недоволен какой-то властью, он, во-первых, считает себя вправе судить, стало быть, уж заведомо нарушает заповедь «не судите, да не судимы будете». Во-вторых, он в этот момент считает себя выше тех людей, которые вот исполняют некое начальствование. То есть тот момент, когда он изрекает суд, когда он судит, он считает себя выше этого священника, выше этого отца, выше этой власти. Он считает себя вправе выносить им суд. Он считает себя выше их, стало быть, он горд. И кроме того тоже, вспоминая слово Священного Писания, мы можем сказать, что тем самым он судит и Бога, который даровал этим людям власть. Потому что, если сказано, что «кто ты, судящий чужого раба, пред своим Господом он стоит или падает», если так сказано в отношении любого человека, вообще любого, ровного нам, равного нам человека, который такой же, как и мы, если даже его судить нельзя, потому что у него есть свой хозяин, свой господин, свой Господь, перед которым он и живет, который единственный вправе произносить суд над этим человеком, то насколько страшнее, насколько неправеднее, насколько безнравственнее судить человека, облеченного той или иной степенью власти, властью церковной или власти светской, или положением отца или матери. Как можно судить его, если сам Господь призвал его на некое служение? Или мы вообще тогда не верим в промысел Божий, или думаем, что на самом деле только тогда, когда вещи случаются приятные нам, только тогда они соответствуют промыслу Божьему. А когда вещи неприятные нам, тогда они заведомо непромыслительные, и Бог в этом никак не участвует. Но так можно думать, и многие люди, сознательно или несознательно, но в глубине души так думают. Для них промысел есть только то, что действительно им доставляет некую радость, утешение, помощь, а все остальное для них не является свидетельством и действием промысла Божьего. Такие люди есть, только такие рассуждения никакого отношения к Священному Писанию и к Священному Преданию не имеют. И весь Ветхий Завет, и весь Новый Завет, даже более преимущественно, чем Ветхий, как это не покажется многим странно, утверждает как раз и стоит на том, что сам факт почитания того, кто выше тебя, кто Богом поставлен над тобою, является одним из краеугольных камней вообще христианской нравственности. Это фундаментальный принцип христианской аскетики, без которой вообще никакой аскетики нет. Если человек отвергает этот принцип, он фактически, и пусть каждый это поразмыслит сам в себе и увидит это в глубине собственного сердца, что такой человек, он фактически себя ставит мерой всех вещей. Он себя ставит даже не выше всех людей, он себя ставит выше Бога, потому что если он будет разрешать, кто должен, а кто не должен, кто может, а кто не может. Он ведь никогда ни с чем не смирится. Он всегда будет считать, всегда найдутся люди, которые утверждают, что нет, вот этот вот все-таки правитель не очень хороший, у него такие-такие недостатки, значит, он не от Бога. А другой ему скажет, да нет, он мне нравится, у него такие-то качества, значит, он хороший. Да нет, он такого-такого недостатки делает, значит, он не хороший. Правитель, значит, он не от Бога. Фактически ни одного идеального правителя никогда не было и никогда не будет, просто потому, что мы живем в мире, который лежит во зле, в мире, падшем в грех. Мы живем не в Царстве Божьем, и здесь никогда не было и не будет идеальных правителей, их просто не должно быть по принципу. Даже царь Давид был не идеальный правитель, и по его вине очень много крови пролилось в израильском народе, начиная от гражданской войны, которая вспыхнула только по той причине, что он согрешил, впав в грех с Версавией. А потом, сколько людей, ведь на тысячи счет идет, сколько людей погибло из-за того, что он решил сделать перепись населения. Однако Священное Писание, Слово Божье свидетельствует о том, что не было правителя, который бы так прилепился к Богу и так бы делал, стремился делать все угодное перед лицом Божьим. И ни о ком не сказано с такой очевидностью, что он избран Богом и помазан Богом быть владыкой в Израиле. Хотя и он, несмотря на свою богоизбранность и богопомазанность принес немало смертей и страданий израильскому народу, немало людей скорбело и стенало из-за него. И в то же время, например, вполне известный сюжет про царя Саула, который был отвергнут Богом, и это ясно засвидетельствовано пророком, тем не менее, он не принес столько страданий израильскому народу, то есть за исключением, скажем, последнего сражения с филистимлянами, где погиб он сам и все его дети, до этого никаких таких страшных, многочисленных жертв для израильского народа не было. Он достаточно был успешным воителем, и народ не притеснял, и гражданской войны не было, и очень многого чего не было. Однако он был отвергнут Богом, и поэтому не был богоугодным царем. А Давид был богоугодным царем, однако это не избавило народ от страданий. И поэтому, если мы станем на точку зрения судить, будто бы нам судить, кто должен править, а кто не должен править, тогда мы никогда, во-первых, не придем к соглашению, а во-вторых, всегда мы найдем в нем недостатки, значит, всегда найдем то, чтобы сказать, да нет, все-таки это не настоящий царь, не настоящий правитель, не богоугодный, и мы не должны его почитать, потому что он делает то-то и то-то и то-то. То есть, по сути дела, мы решаем, кого почитать, а кого не почитать. Это я определяю, с кем я согласен, а с кем не согласен. Вот на такую зыбкую и совсем не засвидетельственную Словом Божьим почву становится всякий человек, который не принимает сам принцип почитания власти. Потому что главное это в этом почитании власти не желание построить Царство Божие на земле, а смирение, воспитание себя в смирении. И именно бунт против начала, против власти как таковой и сделал ангелов бесами. Ведь это они первые подняли бунт против начала, против начальствования как такового, против власти как таковой. И к этому же они призвали и человека. Уж в Боге-то, казалось бы, какие можно недостатки найти, но ведь и бесы не приняли это положение вещей, и они не смирились с такой властью, считая, что она неправильна. И человека научили, и вполне убедили его, что на самом деле Бог не есть благо. Он на самом деле суров и завистлив в отношении человека, и они первые научили не почитать власть как власть, не почитать начало как начало, не почитать слова, данные Богом, а искать обходные пути, то есть искать, собственно говоря, лукавство, потому что лукавство – это и есть вход с другой стороны, обходная дорога, не тот путь, который назначил Бог, а идти другим путем, в обход, иначе, как бы из лука некая, выгнутость, непрямота пути, когда человек пытается иным путем, кроме как обозначенным ему Богом, достичь каких-то благ, как, собственно, первое лукавство и было предложено Адаму, и он принял это лукавство не так, как Бог велит быть вам богами, а на самом деле сделайте это сами, съешьте плоды, и вы будете как боги. Вот зачем ждать, когда вам Бог сам разрешит что-либо, и когда Бог вас сам сделает богами. Добейтесь этого сами. Не ждите милости от Бога, от природы, от людей. Не ждите милости, берите все сами. Не просите, не терпите. Добивайтесь своего счастья самостоятельно. Берите от жизни все, в конце концов, потому что никто больше вам ничего не даст. Вот этот пафос бунта, это и есть тот самый первый грех, который совершили еще ангельские силы на небесах. Ну и последнее, что выходит из этого принципа почитания власти, отцовства как такового, оно относится и к Отечеству. Ведь Отечество, что в наше время столь же благополучно забыто, и столь же усердно отвергается, ведь Отечество, оно потому так и названо этим словом, что это исток нашей жизни. Мы не очень отдаем себе отчет в том, как наш народ, как наш язык, он влияет на формирование нашей душевности, нашей внутренней самоорганизации. Мы вообще не очень в последнее время задумываемся, что вообще такое культура, что она нам вообще говоря дает. Мы бескультурные не только в смысле того, что мы грубы и невежливы, мы бескультурны, потому что мы вырастаем сами по себе. Мы никакой почвы, никакому слою, никакому народу не привязаны. Мы ни одним местом на земле уже почти не дорожим, или, по крайней мере, живем так, чтобы ни одним местом не дорожить. Мы ни с одним каким-то событием в истории человечества или в истории своего народа себя не связываем. Мы даже гордимся тем, ведь это же подлинная свобода, будто бы Христос нас к этому и призвал, чтобы оторваться от своих народов, стать вне народа, вне культуры, вне традиции, вне обычая, стать свободным Сыном Божьим. И на самом деле даже не замечаем, насколько это не по-христиански. В церкви преодолевается национальная замкнутость, в церкви преодолевается, скажем, половая замкнутость, в церкви преодолевается сословная замкнутость, социальная замкнутость, преодолевается. Человек может жить, быть на положении социального раба, но способен в сердце своем вместить и ощутить себя равным со всеми и с богатыми, потому что он понимает, что опора, что главное в его жизни не социальный некий статус, а та любовь, которую он имеет ко всем. И именно не разрушение социальных, культурных, национальных барьеров, а преодоление их в любви, когда человек выходит за пределы собственной ограниченности, но выходит в любви по благодати Святаго Духа, не разрушая существующие культурные традиции или свою принадлежность определенной национальности или определенной стране, определенному народу, не разрушая этого, не уничтожая в себе этого, а преодолевая, преображая это. Ведь на самом деле даже про грядущие судьбы мира сказано о том, что всякий народ, кто не пожелает служить Богу, будет истреблен. Значит, и служение народа доступно не только отдельного человека, но и народа. И вот это отечество, в котором, как в колыбели мы родились, народ, язык, который впервые нам открыл Бога, потому что о Боге мы услышали впервые из уст наших отцов и матерей, и так всегда бывало, и более того, так и должно быть. И вот этот язык, на котором мы произнесли первые наши молитвы, этот природа, уголок природы, в котором мы впервые почувствовали Бога, прикоснулись к Богу, это люди, которые научили нас любить и открыли нам самое важное в этой жизни, свое служение, любовь, открыли мир человеческих общений. И, конечно, вот эта связь, то, что мы называем Отечество, оно очень важно. Оно учит нам, дает нам представление о доме. Оно учит нас связи с людьми, учит, чтобы мы дорожили теми связями, которые даны нам Богом, и чтобы эти связи сохранили, и, напитывая их молитву и благодатью, стремились к тому, чтобы всем нам нашлось место у Христа. Потому что, скажем, в послании к Ефесянам апостол Павел так и пишет, что мы связаны с этим миром многоразличными связями, и эти связи также даны нам Богом, и за эти связи, за этих людей, посылаемых нами, встречаемых нами на пути жизненном, спросит с нас Господь, насколько мы эти связи смогли наполнить жизнью, любовью, благодатью, насколько мы многочисленные связи со всеми нашими родными и близкими людьми смогли воцерковить. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех, Господь.